Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Эдит Несбит. История с амулетом. Посвящается доктору Уоллесу Баджу из Британского музея в знак скромной благодарности за его неизменную доброту и помощь в создании этой книги. Глава первая. Псамиат. Жили-были четверо детей, два брата и две сестры. Они проводили летние каникулы в белом домике, удачно расположенном между песчаным и гравийным карьерами. И однажды им посчастливилось найти в карьере странное существо. У существа были глаза на вытягивающихся стебельках, как у улитки. Уши его напоминали уши летучей мыши. Его круглое, как у паука, тело покрывал густой мягкий мех, а лапы смахивали на обезьяньи. Существо заявило детям, которых звали Сирил, Роберт, Антея и Джейн, что оно — псамиат или песчаный эльф. Псамиат был очень старым, почти таким же старым, как наш мир. Тысячи лет он провел, закопавшись в песок, но сохранил свой волшебный талант — способность давать людям все, что они пожелают. Как вы знаете, все эльфы такое умеют. Обнаружив, что все, что не попросишь, сбывается, Сирил, Роберт, Антея и Джейн почему-то никак не могли придумать толковые пожелания, а то, чего они желали, не всегда приводило к добру. В конце концов, дети угодили в кошмарный переплет, по выражению Роберта, и псамиат согласился помочь им выбраться из передряги в обмен на обещание никогда, никогда больше не беспокоить его пожеланиями. Еще он попросил никому о нем не рассказывать, потому что не хотел больше потакать людским капризам. Расставаясь, Антея вежливо сказала: «Хотелось бы мне, чтобы мы когда-нибудь увиделись снова». Псамиада тронуло такое проявление дружбы, и он, так уж и быть, исполнил напоследок пожелание девочки. Книга о приключениях братьев, сестер и песчаного эльфа называется «Пятеро детей и нечто» и заканчивается следующими раздражающими словами. Дети, конечно, увидели Псамиада снова, но не в этой истории. И встретили они его не в щебеночном карьере, а в совсем. Совсем, совсем другом месте. А именно... Но больше я ничего не скажу. Почему же тогда я оборвала рассказ на самом интересном месте? Да потому что мне не удалось точно выяснить, когда и где дети снова встретились с Псамиадом. Конечно, я знала, что они встретятся, ведь песчаный эльф всегда держал свое слово. И если он говорил, что некое событие произойдет, оно непременно происходило. Не в пример людям, рассказывающим, какая погода будет в следующий четверг в Лондоне, на южном побережье и на Ла-Манше. Летние каникулы, во время которых был найден псамиат, и исполнялись желания, братья и сестры замечательно провели в деревне и очень надеялись вернуться туда следующим летом. Их зимние каникулы были отмечены чудесными событиями, описанными в книжке «Феникс и ковер». Потеря этих двух сокровищ, и феникса, и ковра, повергла бы братьев и сестер в отчаяние, если бы не радужная надежда на каникулы за городом. Они чувствовали, и у них действительно были все основания так думать, что в мире полно чудес, а они относятся к числу тех людей, которым вечно везет на удивительные события. Поэтому они с нетерпением ждали летних каникул. Но когда занятия в школе кончились, все их надежды пошли прахом. Отцу пришлось отправиться в Маньчжурию, чтобы писать новости о войне для скучной газеты, в которой он работал. Кажется, она называлась «Daily Bellower». А мама, бедная, дорогая мама, уехала на Мадейру, потому что тяжело заболела. И ягненок, самый младший братик, уехал с ней. А тетя Эмма, мамина сестра, неожиданно вышла замуж за дядю Реджинальда, папиного брата, и они уехали проводить медовый месяц в Китай. К Как вы знаете, Китай слишком далеко, чтобы получить приглашение провести там каникулы, как бы ни любили тетя и дядя своих племянников. Вот почему старших детей оставили на попечение старой няни, которая жила на Фицрой-стрит, недалеко от Британского музея. И хотя няня всегда была очень добра к своим воспитанникам и баловала их гораздо больше, чем баловало бы большинство взрослых, дети чувствовали себя совершенно несчастными. Когда отец отбыл со всеми своими чемоданами, саквояжами, ружьями, одеялами и алюминиевой аптечкой, дрогнули даже самые стойкие сердца, а девочки вовсе не выдержали и разрыдались в объятиях друг друга. Мальчики же, глядя в высокие мрачные окна гостиной, пытались притвориться, что мужчины не так глупы, чтобы плакать. Надеюсь, вы заметили, что у детей хватило мужества крепиться, пока отец не уехал. Они знали, что у папы и без того достаточно причин для огорчения. Но когда Кэп исчез из виду, все почувствовали себя так, будто за всю жизнь не проронили ни слезинки и теперь просто умрут, если не заплачут. И они заплакали. Чай, к которому подали креветки и кресс-салат, немного взбодрил четверку. Кресс-салат был разложен в виде живой изгороди вокруг толстой стеклянной солонки. Дети никогда еще не видели такой сервировки. И все равно трапеза получилась невеселой. После чая Антея поднялась в комнату, которая раньше принадлежала отцу. Поняла, как ужасно, что его там нет. Вспомнила, что с каждой минутой он все дальше и дальше отсюда и все ближе и ближе к пушкам русских. И заплакала снова. Потом она подумала о матери, больной и одинокой. Возможно, в этот самый момент маме хотелось, чтобы ее маленькая девочка сделала ей на голову компресс с одеколоном и приготовила чашку чая. При мысли об этом Антея заплакала пуще прежнего. Но потом она вспомнила, что в ночь перед отъездом мама сказала, что Антея — старшая из двух сестер и должна подбадривать остальных и все такое прочее. Девочка перестала плакать и задумалась. Когда же поняла, что больше думать не в силах, она умылась, причесалась и спустилась к остальным, изо всех сил стараясь выглядеть так, словно никогда в жизни не слышала даже слова «плакать». В гостиной царило кромешное уныние, и делу ничуть не помогало то, что Роберт коротал время, дергая Джейн за волосы. Не сильно, а так, любя.
«Послушайте», — сказала Антея,
—
«давайте устроим совет старейшин».
Это выражение напомнило братьям и сестрам тот ужасный день, когда Сирил неосторожно пожелал, чтобы в Англии водились индейцы, и благодаря Псамиаду они появились. А еще слова «совет старейшин» напомнили детям об их прошлогодних летних каникулах, и все застонали, думая о белом доме с прекрасным, хоть и запущенным садом, где росли поздние розы, астры, ноготки, резеда и пушистая спаржа. Кто-то хотел разбить там фруктовый сад, но теперь участок представлял собой, как сказал отец, 5 акров чертополоха, населенных призраками молодых вишневых деревьев. Дети подумали о виде на долину, где печи для обжига извести в лучах солнца напоминали дворцы Аладдина, о своем личном песчаном карьере, окаймленном желтоватой травой и бледными дикими цветами на тонких стеблях, о маленьких дырочках в откосе, играющих роль парадных дверей для береговых ласточек. Еще дети подумали о вольном, свежем воздухе, пахнущем тимьяном и шиповником, об ароматах древесного дыма, которым веяло из коттеджей на проселочной дороге. Потом они оглядели душную гостиную старой няни, и Джейн выразила всеобщее мнение, воскликнув:
«О, как же здесь все по-другому!»